Конкордия Антарова. Две жизни. Том первый. Глава первая. У моего брата. События, о которых я сейчас вспоминаю, относятся к давно-давно минувшим дням, к моей далекой юности. Теперь уже лет 25, все зовут меня дедушкой, и только я один продолжаю чувствовать себя еще не старым. Мой внешний образ, заставляющий других уступать мне место, поднять оброненную мною вещь, так не гармонирует с моей внутренней бодростью, что заставляет меня конфузиться, когда люди выказывают такое почтение моей седой бороде. Было мне лет 20, когда я приехал в среднеазиатский большой и торговый город погостить к моему брату, капитану Н-ского полка. Жара, яркое синее небо, да то ли невиданное мною, широкие, с аллеями из высочайших развесистых и тенистых деревьев посередине улицы, поразили меня своей тишиной. Изредка проедет шагом на осле купец на базар. Пройдет группа женщин, укутанных в черные сетки, и белые или темные покрывала, как плащи, скрадывающие все формы тела. Улица, на которой жил брат, была не из главных. От базара была далеко, и тишина на ней стояла почти абсолютная. Брат снимал небольшой дом с садом, жил в нем один со своим денщиком и фактически пользовался двумя комнатами, а три остальные поступили всецело в мое распоряжение. Окна одной из комнат брата выходили на улицу. Туда же смотрели окна той комнаты, что я облюбовал себе как спальню и которая носила громкое название «зала». Брат мой был человеком очень образованным. Все стены комнат сверху донизу были заставлены полками и шкафами с книгами. Его библиотека была прекрасно подобрана, расставлена в полном порядке, и, судя по каталогу, составленному братом, обещала мне много радости в новой для меня уединенной жизни. Первые дни брат водил меня по городу, базару, мечетям. Временами я бродил один в огромных торговых галереях с расписными столбами и маленькими восточными ресторанами-кухнями на перекрестках. С толпой снующую, говорливую, пестро одетую в разноцветные халаты местного народа, я чувствовал себя точно в Багдаде. И так и ждал, что где-то тут же проходил Аладдин со своей волшебной лампой или бродит никем не узнаваемый Гарун Аль-Рашид. И все восточные люди с их величавым спокойствием или, наоборот, повышенной экзальтированностью казались загадочными и манящими. Однажды, бродя рассеянно от магазина к магазину, я вдруг вздрогнул, как от электрического тока, и невольно оглянулся. На меня пристально смотрели два совершенно черных глаза очень высокого средних лет человека с густой короткой черной бородой. А рядом с ним стоял юноша необычайной красоты, и его два синих, почти фиолетовых глаза также пристально глядели на меня. Высокий брюнет и юноша оба были в белых челмах и пестрых шелковых халатах. Их осанка и манеры резко отличались от всего окружающего. Многие из прохожих им подобострастно кланялись. Оба они уже давно двинулись к выходу, а я все еще стоял, как завороженный, не в силах победить впечатление от этих чудесных глаз. Опомнившись, я бросился за ними, но подбежал к выходу из галереи в тот момент, когда оба поразивших меня встречных уже сидели в пролетке и отъезжали от базара. Молодой сидел с моей стороны. Слегка оглянувшись на меня, он чуть улыбнулся и сказал что-то старшему. Но густая пыль, которую подняли три осла, закрыла все. Я больше ничего не мог видеть, да и стоять под отвесными лучами палящего солнца был больше не в силах. «Кто бы это мог быть?» — думал я, возвращаясь к той лавке, где я их встретил. Я несколько раз прошел мимо лавки и, наконец, решился спросить хозяина. «Скажите, пожалуйста, кто эти люди, которые только что были у вас?» «Люди?» «Люди много ходил сегодня, моя лавка», — хитро улыбаясь, сказал он. «Только твой, верно, не люди хочет знать, а один высокий черный люди». «Да, да», — поспешил я согласиться. «Я видел высокого брюнета и с ним красавца юношу. Кто они такие?» «Они наши большой богатые помещики. Виноградники, ой, виноградник. Большой торговля ведет с Англией». «Но как же его зовут?» — продолжал я. «Ой, я!» — засмеялся хозяин. «Вся горишь, знакомиться хочешь? Он Мохаммед Али, а молодой Махмед Али».
«А вот как! Оба Магомета!»
«Нет, нет! Мохаммед — только дядя, а племянник — Махмед».
«Они здесь живут?» Продолжал я спрашивать, рассматривая шелка на полках и думая, чтобы такое купить, чтобы выиграть время и выведать еще что-нибудь о поразившей меня паре.
«А что смотришь, халат хочешь?»
Подметив мой парящий взгляд, сказал хозяин.
«Да, да», — обрадовался я предлогу. «Покажите, пожалуйста, мне халат. Я хочу сделать подарок брату». «А кто твой брат? Какой ему вкус?»
Я понятия не имел о вкусах моего брата к халатам, так как ни в чем, кроме кителя или пижамы, пока еще не видел его.
«Мой брат капитан Т», — сказал я. «Капитан Т?» — вскричал с восточным азартом купец. «Я его хорошо знаю. Ему же есть 7 халатов. На чего ему еще?» Я был смущен, но, скрыв свое замешательство, храбро сказал, «Он их все подарил».
«Вот как! Наверное, друзьям в Петербурге посылал. Хороший халат покупал. Вот смотри, Мохаммед Али для своя племянница велел прислать, ой, я халат». И купец вынул из прилавка чудесный розового тона халат с серовато-лиловыми матовыми разводами.
«Такой мне не подойдет», — сказал я. Купец весело засмеялся. «Конечно, не подойдет. Это женская халат.
Я тебе дам вот синий». И с этими словами он развернул на прилавке великолепный фиолетовый халат. Халат был несколько пестрый, но тон его, теплый и мягкий, мог понравиться тонкому вкусу моего брата.
«Не бойся, бери, Я всех знаю. Твой брат-приятель Али Мохаммед. Мы не можем продавать его приятелю плохо. Твой брат хороший человек. Сам Али Мохаммед его почитает. Да кто же он, этот Али?
Я же сказал, большая важная купец, Персия торгует. И Россия тоже, ответил хозяин.
Не похоже, чтобы он был купец. Он, наверное, ученый, снова сказал я.
Ой, я ученый. Ученый он есть такой, что и у твоя брат все книги знает. Твоя брат тоже большой ученый.
А где живет Али, вы не знаете? Купец бесцеремонно ударил меня по плечу и сказал:
«Ай, ты, видать, здесь мало живешь. Али дом, напротив твой брат дом».
Напротив дома брата? Очень большой сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Там всегда мертвая тишина, и даже ворота никогда не открываются, — сказал я.
Тишина-то тишина, а вот сегодня будет не тишина. Приедет сестра Али Мохаммед, будет сговор, пойдет замуж. И если ты сказал, Али Мохаммед красавец, ой, я сестра, звезда с неба, косы до пола, а глаза, ух!
Купец развел руками и даже захлебнулся. Как же вы могли видеть ее? Ведь по вашему закону покрывало нельзя снимать перед мужчинами.
Улицы нельзя, у нас и в дом нельзя. А у Али Мохаммед все женщины дома ходят открыто.
Мулла много раз говорил, да перестал. Али сказал, уеду. Ну, мулла и молчит. Пока. Я простился с купцом, взял свою покупку и пошел домой. Шел я долго, где-то свернул не в ту сторону и с большим трудом нашел, наконец-то, свою улицу. Мысли о богатом купце и его племяннике путались с мыслями о небесной красоте девушки. И я не мог решить, какие же у нее глаза, черные, как у дяди, или фиолетовые, как у брата. Я шел, глядя под ноги, и внезапно услыхал окрик.
«Алешка, да где ж ты пропадал? Я уж собирался идти тебя искать».
Милый голос брата, заменявшего мне всю жизнь и мать, и отца, и семью, был полон юмора, как и его сверкающие глаза. На слегка загорелом, гладко выбритом лице блестели белые зубы, красные красиво вырезанные губы, золотые вьющиеся волосы и темные брови. Я в первый раз разглядел, как красив был мой брат. Я гордился и восхищался им всегда, а сейчас точно маленький ни с того ни с сего бросился ему на шею, расцеловал в обе щеки и сунул ему в руки халат.
«Это твой халат. А твой Али является причиной того, что я совсем оторопел и заблудился», — сказал я со смехом.
«Какой халат? Какой Али?» — с удивлением спросил брат. «Халат номер 8, который я тебе купил в подарок, а Али номер 1, твой друг», — ответил я, все продолжая смеяться.
«Ты напоминаешь маленького упрямца Левушку, который любил всех озадачивать загадками. Вижу, что любовь к загадкам все еще жива в тебе», — улыбаясь своей широкой улыбкой, необычайно изменявшей его лицо, сказал брат.
«Ну, пойдем домой. Не век же нам стоять тут. Хотя прохожих и нет, но я не поручусь, что где-нибудь тайком, отодвинув край занавески, на нас не смотрит любопытный глазок».
Мы двинулись было домой, но внезапно чуткое ухо брата различило вдали цоканье конских копыт.
«Подожди», — сказал он, — «едут».
Я ничего не слышал. Брат взял меня за руку и заставил остановиться под огромным деревом, как раз напротив закрытых ворот того тихого дома, в котором, по словам купца из торговых рядов, жил Али Мохаммед. «Возможно, что сейчас ты увидишь нечто поразительное», — сказал мне брат. «Только стой так, чтобы за деревом не было нас видно ни из дома, ни со стороны дороги». Мы стояли за огромным стволом дерева, где могли укрыться еще 2-3 человека. Теперь уже и я различал бег нескольких лошадей и шум колес по мягкой немощеной дороге. Через несколько минут раскрылись настежь ворота дома Али, и дворник вышел на дорогу. Оглядев улицу по всем сторонам, он махнул кому-то в сад и остановился в ожидании экипажей, которых виднелось теперь 3. Первой шла простая телега. В ней сидели 2 укутанные женские фигуры и 3 детей. Все они утопали в массе узлов и картонок, а сзади был привязан небольшой сундук. Вслед за ними в какой-то старой бричке ехал старик с 2 элегантными чемоданами. И, наконец, на довольно большом расстоянии, очевидно хоронясь от пыли, двигался еще экипаж, которого пока нельзя было рассмотреть. Между тем телега и бричка въехали в ворота и исчезли в саду. «Смотри внимательно, но молчи и не двигайся, чтобы нас не заметили», — шепнул мне брат. Экипаж приближался. Это была элегантная пролетка, запряженная прекрасным вороным конем, и в ней сидели 2 укутанные женщины с закрытыми черной сеткой лицами. Из ворот дома вышел Али Мохаммед, весь в белом, и за ним, в такой же длинной белой одежде, Али Мохаммед. Черные глаза Али-старшего, почудилось мне, пронзили насквозь дерево, за которым мы спрятались, и мне даже показалось, что по губам его скользнула едва уловимая усмешка. Меня даже в жар бросило. Я прикоснулся к брату, желая ему сказать «мы открыты», но он приложил палец к губам и продолжал пристально смотреть на приблизившийся и остановившийся экипаж. Еще мгновение Али-старший подошел к экипажу, и маленькая белая очаровательная женская ручка подняла покрывало с лица. Али-старший подошел к поднявшей покрывало молоденькой девушке. Я видел многих женщин на сцене и в жизни, признанных красавиц. Но сейчас я как будто бы впервые понял, что такое красота. Другая фигура, очевидно, старуха, что-то визгливо говорила Али, а девушка смущенно улыбалась и уже готова была вновь опустить на лицо покрывало. Но Али сам небрежно сбросил его на плечи девушки, и от его сильного жеста к великому негодованию старухи выбились темные кольца непослушных волос девушки. Не обращая внимания на визгливые выговоры старухи, Али поднял бросившуюся ему на шею девушку и, как ребенка, понес ее в дом. Между тем Али молодой почтительно высаживал все еще ворчавшую старуху. Серебристый смех девушки был слышен из открытых ворот. Уже и старуха с молодым Али скрылись, и пролетка въехала в ворота, и ворота закрылись, а мы все еще стояли, забыв место, время, забыв, что хотелось есть, жару и все приличия. Повернувшись к брату, чтобы поделиться с ним своим восторгом,